что я сегодня буду говорить, точнейшими ссылками на свидетельства, но вот в том виде, как сегодня вы услышите, это не то, что негде прочесть. Вам станет беспощадно ясно, что то, что вы читали там или видели одним глазом, это все нужно сдать, так сказать, в ящик стола и начать учиться заново. Так вот, сегодня у нас с вами лекция 11. Итак, церковное собрание в Сремских Карловцах, тире, всезаграничный, в кавычках, Карловацкий уже собор. Первый пункт. Собор или собрание? Знак вопроса. Признаки самочинного сборища. Второй пункт. Состав собора. Собор опять в кавычках. В скобочках 89 человек. По какому принципу собирались? Знак вопроса. Организация собора. Все в кавычках. И принцип голосования. Третье. Задачи собора. И четвертое. Все, что слово «собор», все идет в кавычки. И, наконец, четвертое. Начало бесчинства, двоеточие. Обращение к русскому рассеянию. Вот это сегодня то, о чем нам с вами предстоит серьезно и подробно говорить. Это тема раздела. А дальше пункты 1, 2, 3, 4. Мы с вами первым долгом обращаемся к священным канонам церкви. Первое правило Василия Великого различает разные уклонения с церковного пути. Иное дело есть ересь, иное раскол, иное самочинное сборище. Церкви время вам этого не объяснит. Так вот, ересь, согласно Василию Великому, есть осуждение церковной полнотой лжеучения, в кавычках, отчуждение в самой вере. Это первое, значит, ересь. Второе – раскол. Раскол – есть разделение, в скобочках, вплоть до разрыва канонического и литургического общения, разделение в мнениях о предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание. Очень внимательно вот к этому второму пункту вот эти вещи подчеркнуть. В вопросах, значит, о вопросах, допускающих уврачевание. И третье. Самочинное сборище. Это есть собрание, составляемое непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом. Вот это определение. Ненаученный народ, прежде всего ненаученный церковным не просто наставлением, церковным каноном, церковным правилом. То есть ненаученный народ – это, так сказать, люди, абсолютно, так сказать, не могущие разобраться в действиях своих пастырей, которые могут уклониться с пути и становятся лжепастырями. Ненаученный народ – это люди, которые не могут проверить, которые не отличают правой руки от левой. Ненаученный народ – это всегда большинство церковного собрания. Вот вы, например. Вы тоже относитесь к ненаученному народу. Ну вот, но если бы вам пришлось участвовать, то нет никакой гарантии, что вы бы не попали в просак. Ну так вот. Итак, Карловацкий раскол будущий станет расколом, друзья мои, только в 1934 году, в июне-июле. И онтологическая характеристика раскола по Василию Великому это такая, в том же первом правиле: отступившие от церкви через раскол уже не имеют на себе благодати Святого Духа. Так вот, до 1934 года карловчане были самочинным сборищем. И только после июня-июля 1934 они стали сборищем безблагодатным. Сегодня у нас с вами, друзья мои, знаменательная дата. Как раз сегодня и завтра исполняется 80 лет со дня, со времени Карловацкого уже собора. Так что памятная дата сегодня, здесь и теперь. Действительно, собиралось это собрание только как собрание. В своих мемуарах митрополит Евлогий до конца его именовал церковный съезд. Оно и действительно было съездом, ну, максимум рабочим собранием, каким дело другое. И только 30 ноября, уже, значит, за два дня до окончания работ, оно было переименовано в собор, да еще всезаграничный, то есть в рабочем порядке. И второе, только 29 ноября на этом соборе был наспех, тоже в рабочем порядке, организован отдел духовного возрождения России. Как комментировал это дело Иринарх Стратонов, известный канонист, ситуация напоминала ту, когда слепой намеревается вести прозревшего. Так вот, не умея управить ни себя, ни свою беженскую массу, они уже заделались в учителя для России. Вот это, между прочим, вот это деяние Карловацкого собора, в котором покаялись отдельные иерархи, но весь, так сказать, все Карловацкое собрание инкорпора не покаялось. То есть оно так и остается над ним. Так вот, инициатором был, еще раз повторяю, Вильямин Федченко. В своих мемуарах на рубеже двух эпох он иногда к себе чрезмерно снисходителен. В частности, вот описывая свою подготовительную деятельность 20-21 года, то есть ему еще только стукнуло 40 лет, он пишет так, что я еще в ту пору не изжил своей энергии. И вот, значит, от избытка энергии он действительно толкнул, так сказать, дал первые импульсы абсолютно беззаконному, безбожному и со вредными последствиями делу. Так что инициатором был Вениамин Федченко. Ему и пропели многолетие 2 декабря 21 года, хотя он в это время глубоко раскаивался, по его словам, что он его затеял, но у него не хватило характера покинуть этот собор, так называемый, в первый же день. Так вот, стало быть, мы видели в определении Василия Великого, что это собрание, составляемое непокорными архиереями. Оно абсолютно относится как раз к Карловацкому собранию. Непокорность вся тут. Мы помним, что Константинопольским патриархатом была разрешена опека, эпитрофия по-гречески. Опека русского беженства под высшим управлением Вселенской Патриархии. Перед тем, как под этот амафор, так сказать, подлезть, они не получили у московского патриарха канонического отпуска. Это первый пункт как раз непокорности, то есть церковного бесчинства. Затем в июле 21 года они переехали в Сербию. Сремские Карловцы – это резиденция сербского патриарха. И само собрание собиралось с разрешения сербского патриарха у Вселенского патриарха в Константинопольской патриархии. Они на него благословение не взяли. Второй пункт. Был местоблеститель, воспринимающий полноту патриарших прав. И, кстати говоря, к этому времени уже был патриарх Василий, уже избрали к тому времени. Значит, на первом же заседании собора, так называемого, еще собрания, они заявили о своем всяческом, так сказать, послушном поведении, о своей покорности московскому патриарху. И не послали ему не только отчета о своем собрании, но даже оповещение. Он вынужден был узнавать об этом в марте 22 года из газет. Четвертый пункт. Итак, непокорные архиереи, пресвитеры и миряне, значит, собираются в сремских, ненаученные, разумеется, собираются в сремских Карловцах вот на этот самый съезд. Теперь наша задача разобрать состав этого съезда. Ее лучше всего расписывает митрополит Евлогий в книге своей «Путь моей жизни». Итак, первое. Значит, в Карловацкий съезд вошли по должности все члены ВЦУ «Загран», Высшего церковного управления за границей, организованного в Константинополе. Это значит первое. Второе. В этот съезд вошли также по должности все члены Всероссийского церковного собора, ушедшие в эмиграцию, in corpore, то есть целиком. Третье. Делегаты, вот тут вроде выборности, делегаты от русских православных приходов в разных странах. Но что это за приходы? Друзья мои, ведь это посольские церкви. Приходы, вот как они были определены на Всероссийском поместном соборе, такие приходы еще не организованы. Когда вот явилась эмиграция, вперлась буквально в посольскую церковь в Лондоне, то настоятель посольской церкви, отец Евгений Смирнов, был совершенно ошарашен. Большевики какие-то наехали, так и выразился. И в течение месяца что-то такое он там пытался с ними разобраться, но не выдержал и с горя умер. Смирнов, да, настоятель посольской церкви в Лондоне. А они приперлись со своим священником Люлюхиным. Таким образом, вот эти самые так называемые делегаты от приходов в разных странах, это еще в сущности не приход. Это вот эта иммигрантская масса, которая буквально вот по месту своего задержания, так сказать, плюхнулась в ту или иную посольскую церковь. Новые приходы еще не организованы. Это значит, а, это от русских православных приходов в разных странах, б, от военно-морских церковных кругов. Ну, фактически имеется в виду военно-морское духовенство, то есть полковые и корабельные священники. Но надо сказать, что вот среди этих так называемых делегатов был немедленно обойден протопресвитер Георгий Шалинский, то есть в течение многих лет бывший протопресвитером армии и флота. Шалинский, да.
Не
пригласили ни по должности, ни как иначе. В. От штаба главнокомандующего русской армии. То есть Врангеля. То есть это как бы беженская мирская власть. Как бы беженское правительство. И вот от них был, в частности, жандармский генерал Батюшин и заместитель Врангеля генерал Никольский. И это вот ненаученный народ, это уж точно, самый, что ни на есть, ненаученный. Затем самый незначительный контингент, присутствующий на соборе, то есть еще на съезде, это от монашествующего духовенства. И, наконец, самый многочисленный, крикливый и агрессивный, это контингент Д. Это лица, приглашенные по личному усмотрению четырех иерархов. Антония, как заведующего православными приходами в Сербии, их всего 8 штук, а привел он с собой целый ВМС, целый высший монархический совет. И буквально вот всей деревни, так сказать, вот они вперлись на этот собор. Так что вот где ВМС-то у нас только. Это только лица, приглашенные Антонием. Затем, значит, по личному усмотрению, вот Антония, как заведующего православными приходами в Сербии, по личному усмотрению Евлогия, как управляющего церквами в Западной Европе. А Евлогий уже имеет полномочия от патриарха Тихона, уже к моменту созыва этого съезда. Затем Анастасия Грибановского, управляющего православными общинами в Константинополе, и, наконец, по приглашению Виньямина, управляющего военно-морским духовенством. Так вот, ВМС был приглашен Антонием в полном составе, значит, с участием, ну, наиболее такие вот крикливые, это Марков II, так называемый медный всадник, затем Крупенский, который был даже товарищем председателя, то есть в президиуме сидел, Локоть и некоторые другие. Кто? Евлогий. Евлогий, конечно, законно, только он опоздал приехать, уже президиум был, это самое, собран без него. Понимаете, все собрание было незаконное, но единственный человек, имеющий полномочия от патриарха Тихона, был Евлогий. Два иерарха из русской эмиграции не запятнали своей архиерейской совести участием вот в этом самочинном сборище. Платон Рождественский и Феофан Быстров. Платон Рождественский – это в будущем устроитель православной церкви в Америке. Феофан Быстров вскоре же удалился в затвор и пребывал там около 25 лет. Иногда его называют «новый затворник», в отличие от Феофана Затворника, прославленного.
Самого вот этого не было благословлено в его заслужении, а участие его было.
Нет, Евлогия не участие в этом сборище, а он уже получил правильное назначение. Ведь в прежние времена церкви, посольствия в Западной Европе это расширение Петроградского викариатства. Они были подчинены митрополиту Петроградскому. Но именно при условиях вот эмиграции, ее многочисленности, неразберихи и так далее, Веньямин не имел возможности ими управлять, и он сам, конечно, по благословению Тихона, обратился к Евлогию с личным письмом, но уже после того, как уже благословение Тихона было дано. А почему именно Евлогию? Пожалуй, это можно разобрать. В общем-то, лучше всего это написал как раз Веньямин Федченков в том же своем мемуаре «На рубеже двух эпох», то есть свойство умеренности. У него за плечами уже работа в Государственной Думе, во второй и в третьей, где он был правым, но не очень, а где-то между октябристами и националистами. Затем он занимался, значит, был правящим архиереем на Волыни под австрийцами на оккупированной территории. То есть он уже засвидетельствовал о себе, что он умеет ладить самыми разными людьми. И вот именно как вот такого, который умеет ладить с самым разным контингентом, на нем остановил свой выбор патриарх. Итак, как я уже сказала, архиепископ Евлогий, еще не митрополит, ему дадут митрополита позже, к началу съезда опоздал. Уже составился президиум, и среди товарищей председателя уже восседал ВМСовец Крупенский. Значит, кроме него сидел, значит, Анастасий Грибановский, потом Ширинский-Шихматов, когда-то бывший недолго оберпрокурором Синода, и вот этот самый Крупенский, то есть четыре товарища председателя. Наконец, по быстро, каким-то вообще непонятным образом все это дело сварганили, все члены, а их всего-навсего набралось 89 человек, все члены имели право решающего голоса. Что епископы, значит, что выборные, что члены собора, что приглашенные, все. Затем было предложено на предварительном, значит, заседании, то есть еще пока Веньямин Федченков, председатель, кстати говоря, предсоборных этих самых дел, Веньямин Федченков предложил устроить трехпалатное голосование. То есть первыми голосуют все члены собора, потом предварительное решение поступает на обсуждение духовенства, пресвитериата, и затем только после этого уже обсужденное и с мнением среднего духовенства решение поступает на епископское совещание. Значит, епископов 12 человек. Как раз кворум для суда над епископом. Так уж сошлось. Как только началось вот это собрание, а оно началось 20 ноября по новому стилю, то есть под Михаила Архангела. Значит, на Михаила Архангела был молебен, а по-настоящему рабочее заседание началось на скорпослушницу, то есть 22 ноября по новому стилю. 21 года. Так вот, значит, выступил сразу о практике и стал изо всех сил агитировать, что мы ни в чем не должны нарушать наказа или порядка Всероссийского поместного собора. Хотя и сам Всероссийский поместный собор для организации будущих церковных собраний как раз предоставил право, значит, менять, решать, то есть действовать по запросу нынешнего дня. Но, тем не менее, сразу же было дело поставлено на голосование, и вот эта агрессивная, орущая масса, как раз ненаученного народа, тут же задавила это дело большинством, и Антоний сдался. Это значит, но это была только проба. Задавила сразу, так сказать, трезвые голоса. вообще говоря, было бы лучше, если бы голосование было трехпалатное, то есть не надо было отбрасывать среднее духовенство в число мирян. Ну, надо было им предоставить отдельную строку, то, что мы сейчас называем. Затем, очень любопытно, на первом же заседании собора происходит, то есть собрание пока еще, происходит первый скандал. В качестве члена поместного собора всероссийского в Сремских Карловцах в съезде принял участие Михаил Владимирович Родзянко, бывший председатель Государственной Думы всех созывов. Вот против него начался кошачий концерт. То есть буквально на него напустились, как эти самые, как коршуны, Марков II, Локоть Крупенский и так далее, и, значит, стали его долбить как главного виновника революции в России. Ну, дело это в высшей степени спорное, мягко говоря, но в любом случае Родзянко, во-первых, был уже после революции участником Поместного собора, участвовал в его работах до конца, и в конце концов, друзья мои, тогда надо было сразу менять весь наказ. А тут председательствует на соборе Антоний Храповицкий. Уж если на то пошло, Родзянко столько лет был председателем Думы, он умел, например, делегатов-социалистов сокращать, чтобы они не орали со своих скамеек. А тут Антоний совершенно свернулся, как молоко скисшее, переговорил с Родзянко в кулуарах, и Родзянко подал заявление о сложении себя, этих самых прав члена собрания, и удалился.
Родзянко один из тех, кто уговорил императора отречь конституцию, да, или...
Да это тот самый, но... Да, но дело в том, что его еще более круто уговаривал великий князь Николай Николаевич. Так что кто по-настоящему уговорил, это еще поди докажи. Кстати говоря, Родзянко оставался законопослушным до последнего дня. И последнее распоряжение царя от 28 февраля 1917 года – это назначение как раз Родзянки главой правительства после отставки князя Голицына. Отставку он принял. Так что, друзья мои, это доказать еще надо. А они напустились, именно устроили кошачий концерт. По всей вероятности, все-таки это была проба. Они действительно проверяли свои силы. Наконец, нет, все было продумано. Так вот, после этого встал профессор Яницкий, тоже член собора всероссийского, и подал мотивированное заявление об уходе с собора, именно потому, что на нем нарушаются элементарные нормы. Яницкий, профессор, физик.
Миринин.
Да, Миринин. Вот, но этот скандал прошел незамеченным, то есть просто Антоний Храповицкий объявил, что, значит, вот профессор Яницкий покинул собрание. А занимался он в физике там какой-то сжимаемостью жидкостей, то есть вот такими вещами, серьезно. Один только человек, хотя на самом деле Веньямин, конечно, заметил этот инцидент и раскаивался в том, что он не сложил с себя немедленно всех полномочий. А это был бы уже скандал, который было бы замолчать гораздо труднее. Да. На этом соборе, так называемом еще собрании, сразу же выступил Марков II, медный всадник, с определенным заявлением, а именно заявить от имени всего русского народа, что дом Романовых продолжает царство. От имени русского народа. только потому, что тебе удалось благополучно унести ноги и избежать расстрела. И тиф тебя не взял, как Пуришкевича. Пуришкевич умер от тифа еще здесь, на территории России. Так вот, почему «Медный всадник»? Вы знаете, это его прозвище думское. Родзянко был из рода Нарышкиных и до странности был похож на Петра Первого. И с Петром Первым он, видимо, так сказать, вот это родство-то через Нарышкиных, оно и сказало. Марков, да. Так вот, и вот его как раз прозвище «Медный всадник». Значит, задача собора – это построить церковную организацию для окормления беженской массы. Сейчас посмотрим, как строится эта беженская церковная организация. Уже вот то, до чего договорилось это собрание. Первый пункт. Управляет наместник Всероссийского патриарха. Им был избран, значит, митрополит Антоний без ведома самого патриарха. И патриарха не оповестили, кто ему в наместнике заделался. Второе. Нужно было как-то трудоустроить всех епископов-беженцев, а их, значит, не считая Платона и Феофана Быстрого, не присутствующих, их 12 человек. Нужно было на все 12 человек найти 12 церковных округов. Столько не было. То есть не получалось, значит, каждого провести в полноправный. Но было принято абсолютно на бумаге, как искусственное дело, что, значит, каждый епископ возглавляет свой церковный округ и управляет с помощью епископского совета. Но это явно аналог епархиального совета, то есть все было буквально слизано, то есть списано прямо с Всероссийского поместного собора. Как я уже сказала, дело было искусственное, никуда оно не пошло, и никогда оно впоследствии не осуществилось. Да, организация вот этих вот заграничных округов, ну, как бы епископских. Единственное, на чем я хочу остановить ваше внимание, это на полной творческой бесплодности. То есть заседали они 10 дней. За 10 дней, разумеется, ничего они выработать не могли. Даже все-таки украинский поместный собор, решивший главную насущную задачу отказа от автокефалии, он все-таки выдержал 3 сессии, из них средние все-таки 3 недели. Я уж не говорю про Всероссийский поместный собор, который напряженных заседаний выдержал более года. Теперь основные епископы. Очень хороший вопрос. Значит, кроме епископов, которые вот убежали вместе с Врангелем, это значит вот Антоний Храповицкий, это Веньямин Федченков, это Гавриил Челябинский, это уже епископ-беженец. Вот это можно сказать, вот этот вот, конечно, Веньямин Федченков с правом, то есть вместе с Пасхой, это епископы из Крымского управления. Но перед этим ушли люди, эвакуация вот это вот более раннее, 19-го, начало 20-го года. Вот эта более ранняя эвакуация, так сказать, более спокойная, не пережившая вот этих вот беженских треволнений, это, значит, вот Евлогий Георгиевский как раз, это Аполлинарий, бывший Белгородский, вот, это сейчас. Кроме этого, по крайней мере, так сказать, пытались они под себя подмять Сергия Тихомирова, который просто японский. Затем... Нет, но он не участвовал, конечно, но они, так сказать, на него тоже пытались распространить свою власть. Вот, и затем, значит, ну вот Феофан Быстров, значит, не участвовал, Платон уехал, не участвовал. Вот, затем, погодите, еще одно имя тут у меня как-то явно выпадает. Явно выпадает, придется, да. Но вообще говоря, вот Антоний Храповицкий, Анастасий Грибановский, значит, Веньямин Фейченков, это все буквально, вот Евлогий Георгиевский, это вот будущие знаменитые деятели. Все остальные постарались как-то тихо уйти в тень. Аполлинария бывшего Белгородского мы уже потом более не слышим. Очень быстро оказались в оппозиции, значит, вот Сергий Тихомиров. Затем бывший и до этого за границей Владимир Тихоницкий. Вот. И затем...
Тоже?
Нет. Тоже не был, да. То есть у нас получается, что, в общем-то, 12 епископов, кстати говоря, сразу в вопросе о монархии и о династии, они сразу разделятся ровно пополам. Таким образом, сразу надо сказать, уже забегая вперед, что епископское совещание не получило независимого голоса. В отличие от собора Всероссийского 17-18 года, епископское совещание сразу же пошло на поводу вот у этих самых критериев. Надо сказать, что только в 51 году, то есть 30 лет спустя, наконец, этот устав в Карловацком расколе будет переработан, и значит уже получил название нормального приходского устава. Уже, вот я говорю, в рабочем порядке этого не было в наказе. Не было в наказе предварительном. Прямо 29 числа, то есть ровно 80 лет назад, на скорую руку был организован особый отдел, который призван был заниматься духовным возрождением России. Вот это уже было куром на смех, но вот этот самый духовно-возрожденский отдел как раз выработает обращение к русскому рассеянию, которое нам сегодня с вами предстоит рассмотреть. Кстати сказать, несколько возвращаясь назад к приходскому уставу, надо сказать, что была сделана только еще одна небольшая поправочка. А именно, приходским батюшкам менялось в обязанность готовить свою так называемую паству к возвращению в Россию. Как они ее готовили? Это осталось тайной навсегда. И является тайной по сей день. Надо сказать, что Иоанн Шаховской, вот говоря об открытии последствий Сергиевского подворья на Рю-де-Креме и при нем, значит, Богословской академии, писал, что как раз организация вот этого Сергиевского подворья и Богословского института — это был знак, что чемоданы раскрытые, давным-давно пора убрать. Но только в 25-м году они об этом догадались. А тут еще, когда начался Карловацкий мятеж, когда начался Кронштадтский мятеж, то они вдруг подумали, что, может быть, это в самой России государственный переворот, и что теперь авось можно будет назад вернуться. Но надо сказать, что такие иллюзии вообще распространены. когда было переселение Прибалтики в 49-м году, то люди, ехавшие в вагонах, мечтали о Третьей мировой войне. Вот начнется Третья мировая война, и все поедем обратно. Затем там же, прямо на соборе, началась уже первая мышиная грызня. А именно, значит, так называемый миссионерский отдел выработал бумагу, в которой ополчился на молодежное крестьянское движение «Имка». Young Men Christian Association. Значит, что это... Ну, какое же? Христианское. Young Men Christian Association, то есть христианская ассоциация молодых людей, на русский язык это было переведено как студенческое христианское движение. Да, да, да. Оно было вообще общекрестианское. Там были не в русской части и католики, были и протестанты разных толков и так далее. Но во всяком случае, что это, мол, масонское учреждение, это было вляпано, можно сказать, сразу же. Поэтому, когда в будущем начнут травить Иоанна Шаховского, то его будут обвинять, что он, мол, пропагандист имковской веры. Так вот. А дело в том, что русскую часть возглавлял как раз митрополит Евлодий. Как раз единственный законный заграничный иерарх. То есть единственный законный до 27-го года. В 27-м году, поскольку перешел Вениамин под амафор Московской патриархии, был туда принят, то он, естественно, также стал экуменического, безусловно. Экуменическое движение за границей все шло по благословению и под водительством митрополита Евлодия. Это да. Понимаете, но он на всех съездах принимал участие. Там были специальные батюшки, специально выбранные и так далее. Четвериков, безусловно. Зиньковский это все-таки на вторых ролях. А Четвериков был даже духовником этого студенческого христианского движения. Но благословение было Евлодия. Более того, он обыкновенно во всех съездах, он всегда принимал участие. Все фотографии прямо всегда увезён на первом месте. Помните сказанного апостола в послании к Галатам, глава 5, стих 15. «Если вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, как бы вам не быть истребленными друг другом». Так вот это вот угрызание, при том самое агрессивное, началось тогда же, прямо на этом карловацком самочинном сборище. Затем было принято положение о епархиальных управлениях, хотя еще до епархии оставалось много лет. И мы с вами, друзья мои, сейчас просто переходим к самому важному. Значит, как я уже сказала, вот этим самым отделом, наскоро, значит, сколоченным, о духовном возрождении России было выработано так называемое обращение, значит, всезаграничного так называемого собора, обращение к русскому России. Я думаю, текст этот нет нужды зачитывать целиком, потому что он везде опубликован, в том числе в хорошей, в общем-то, книжке священника Георгия Митрофанова. Вот в этом. Он же заимствует этот текст обращения из книги Никона Рклинского. К счастью, я ею, так сказать, владею, поэтому все встречала. Безусловно. но сказано в частности так, что милосердие Божие на грани отчаяния оставило обезумевшему от ужаса и скорби народу неугасимый светоч Церковь Православная. Комментируя этот текст, митрополит Евлогий писал, что уж столько напакостить этому светочу, сколько они сделали на Карловацком своем собрании, было трудно. То есть это называется «нарочно не придумаешь». Кстати говоря, то, что народ русский обезумел от ужаса и скорби, это, друзья мои, не только сильно преувеличено, но далеко не верно. Именно, сами они оказались у разбитого корыта. Но это еще, об этом еще предстоит говорить и говорить. Но люди, обезумевшие от ужаса и скорби, победить в гражданской войне не могли бы. А здесь на самом деле ведь Белая армия и все ее помощники были разбиты абсолютно. Именно. Но этого мало, друзья мои. Мы с вами видели как раз по работе Всероссийского поместного собора, как отнеслись рабочие синодальной типографии вот к заказам от собора. Они сказали, что мы вовсе, а уже синодальная типография была конфискована большевиками, что мы вовсе не отказываемся набирать и печатать материалы собора, но если нам позволят народные комиссары. А народные комиссары задержали только один документ. То есть вот это вот обращение от 19 января 18 года с анафематствами. Все остальные материалы публиковались беспрепятственно. А тут они прямо от их, так сказать, старшина, то есть старшина вот от лица всех заявил, что мы не можем себя поставить, значит, в оппозицию к другим рабочим, потому что иначе нам грозит бойкот. То есть на самом деле они своими, так сказать, рабочими связями дорожили больше, чем церковным благословением. Но не надо думать, это были рабочие старого закала, все крещеные, никакие не комсомольцы. Таким образом, и между прочим, ничуть не менее церковные, чем иммигрантская беженская масса, вылившаяся на берега Европы. Это самое заграничное собрание имело склонность преувеличивать численность этой массы. Их, по разным оценкам, было 1700-800, но никак не 3 миллиона. Вот это нужно сказать сразу. Наконец, есть там такие строки. Значит так. Издревле спасалась и в веках строилась русская земля верою, молитвами святителей и подвижников, трудами царств. Помазанников своих. Ну, ладно, это еще, так сказать, можно спорить, но, по крайней мере, но дальше начинается так. И ныне пусть неусыпно пламенеет молитва наша, да укажет Господь пути спасения и строительства родной земли. Ну, для этого еще надо туда вернуться. Затем да даст защиту вере и церкви всей земле русской, и да осенит он сердце народное. Заметьте себе, что он, Господь, написано со строчной буквы. Проверяла. Там тоже, Урклицкого. Может быть. Но любопытно дальше. Да вернет он на всероссийской с маленькой, престол с большой. Хотя только о престоле Божием говорят. На всероссийский престол помазанника, опять с большой буквы, сильного любовью народа, законного православного царя с большой буквы, из дома с большой буквы, Романовых с большой буквы. Да вы знаете, друзья мои, это, друзья мои, была, если бы бюрократия, это еще можно пережить. А это было собрание абсолютно безответственных горлопанов, приглашенных, проведенных, по сути дела, Антонием Храповицким, себе на горе. То есть, в сущности, он немедленно пошел на их поводу. Надо сказать, что тут действительно, друзья мои, необходима остановка. То не слово, то самообман. А вслед за самообманом идет уже попытка обмана других. Самообман, разумеется, заключается в том, что сами-то они ведь все-таки были участниками собора и немножко-то Россию-то видели. Они ее видели как раз во время начала гражданской войны, во время штурма Кремля, во время похорон и отпевания тех и других. То есть они должны были помнить, как настроен народ. Поэтому говорить о помазаннике сильном любовью народа, это, друзья мои, откровенная оголтелая ложь. Вот, совершенно верно. Откуда они могли знать народ, если они благословляли из кареты через стекло? Поэтому и писали, как хотели, что хотели, и абсолютно безответственно. Действительно, так и жили в своих покоях и в своей отъединенности. Это тоже, между прочим, работа Петра I, поскольку инструкция 1716 года запрещает архиерею посещать Пасху более 2-3 раз в году. Но дальше, друзья мои, уже на поместном соборе они немножко столкнулись, вообще говоря, с народом все-таки лицом к лицу. И надо сказать, что все-таки ни для кого не секрет, что свержение, то есть отречение Николая от престола после 20 лет, прошло 20 лет с момента помазания, и 22 года с момента воцарения. И отречение от него, его от престола, не вызвало ничего, кроме всенародного ликования. То есть расстрел царской семьи с невинными девочками, то есть девушками, и невинным таким больным мальчиком, прошло как глухой эпизод гражданской войны. Возмутились вот так глаз патриарх Тихон да Марина Цветаева. Немного. Затем все-таки считанные известно сколько Романовых и кто да кто из дома Романовых избежал участи расстрела и вылился, значит, на берега европейской эмиграции. Из них двое, так сказать, наиболее вероятно, это помазанника будущих сильного любовью-то народа, это великий князь Николай Николаевич, который, значит, колено преклоненно умолял царя отречься. Старший давно помер. Вот, младший, то есть сын Анастасии, то есть Александра Петровны, которая вот основательница Покровского Киевского монастыря. Николай Николаевич младший, конечно. Вот. И затем Кирилл Владимирович, который в феврале и в начале марта явился со здоровенным красным бантом, да, приветствовать революционную думу. Поэтому, кто там будет сильной любовью народа, это очень проблематично. И, наконец, вот, Владимир Алексеевич, ваш вопрос. Вообще говоря, чем вызвано такое не только безответственное поведение, но почему они себя кормили вместо хлеба вот этой немыслимой какой-то мечтой? А надо сказать, друзья мои, в сущности они все были иерархами синодального периода. Слишком долго они привыкли к тому, что вся их жизнь приучила их, что церковь – это государственное учреждение. И в сущности отрешиться, понять полное беззаконие, осознать синодальный период как вавилонское пленение церкви русской православной могли очень немногие. По-настоящему эти все престарелые иерархи, как выразился впоследствии Вениамин Фитченков, это те самые овцы, сживавшие зубы на старом корму. И получилось, что церковь для них была не Христово тело, а национально-государственное учреждение, навсегда соединенное с властью царя-помазанника. И поэтому хоть какой-то самый завалященький помазанник, но чтобы был у них некоторой исторической реальности. Поэтому, когда все-таки после смерти Николая Николаевича в 29-м году в Сен-Бриаке провозгласили императором Кирилла Владимировича, то только Анастасий Грибановский в этом синоде его не признал. Ну, впоследствии Анастасий Грибановский совершенно перекуется и уже будет в 48-м году в пасхальном послании призывать сбрасывать на СССР атомные бомбы. Так сказать, уж такая Пасха, что хоть стой, хоть падай. Но и вообще вся вот эта карловацкая канитель, всего, так сказать, продолжавшаяся 12 дней, она вся очень быстро превратилась вот в такой, в сущности, пустой, но орущий громко политический свет. Прежде всего, вот в самый день 20 числа они немедленно отправились служить панихиду, значит, по убиенным членам царской фамилии. Панихида сама по себе пусть будет, но почему ею открывать все-таки рабочее церковное совещание, никому не понятно. Но, друзья мои, впоследствии это дело станет практикой до такой степени, что в карловацких церковных ведомостях так и будут писать. Состоялась панихида протеста. И уже Сергей Тихомиров это дело откомментирует так. То-то до Бога дойдет. Понимаете, они были в сущности иерархами церкви с забытым Христом. А как выразится впоследствии, уже в 70-е годы нашего столетия, Иоанн Шаховской тот же, что Христ негде было голову преклонить, как раз в русской православной синодальной церкви. И в сущности они оказались наследниками и носителями вот этого богом осужденного национально-бытового сознания, а вовсе не пастырями Христовой церкви. И вот если мы это поймем, как учит нас народная мудрость, говори на волка, говори по волку, то вот если мы это поймем, то мы поймем далее, вообще говоря, как это все безобразие могло состояться. Ну, понимаешь, говори на волка, то есть обличай его, говори по волку, понимай его. Тоже надо уметь.
Нет, в отношении
И это в отношении Карловацкого собрания и его иерархов, да. Так вот, поэтому если, конечно, французская пословица «tout comprendre, tout pardonner» – «все понимать, это все простить» – здесь абсолютно неприменимо. Но изнутри психологически понять, друзья мои, нам придется. Психологически, то есть как бы внутренне влезть в ихнюю шкуру и вот проследить за ихними мыслями. Юридически тут невозможно, психологически это и есть. А духовно они неизвинимы. Погодите, друзья мои, дело в том, что, во-первых, прошло все-таки 80 лет, да, и уже вот из этой временной перспективы, и зная не только события вот этого, того момента, но и дальше, как они развивались, приходится все-таки научиться понимать. Кроме всего прочего, надо сказать и то, что, конечно же, русская эмиграция оказалась как бы продолжением петербургского периода, вот того самого синодального. Строить новую Россию и новую церковь людям достанется в России, а они из своей эмиграции будут иметь одни пустые и бесплодные претензии. Ею из своего, значит, беженства руководить. Более того, они не смогут управить даже беженской массой. Начнется массовый от церкви отход, начнутся самоубийства от пустоты жизни, начнется пьянство. И посещать вот этих опустившихся людей пойдет Мария Скопцова, а не Антония Кропивницкая. Уж давайте все-таки называть вещи своими именами. Так вот, во всяком случае, никакого окормления, так сказать, беженской массы этот самый Карловацкий собор выработать не мог. И впоследствии люди карловацкой ориентации для церкви окончательно станут бесплодными. Более или менее окажутся, ну, более или менее на месте люди, которые сразу же как-то встроятся в разные поместные церкви. Ну, например, Серафим Соболев. Он сразу же переедет в Болгарию и сразу же как-то начнет сотрудничать и с митрополитом Степаном, и вообще с Болгарской православной церковью. Впоследствии уже в 26-м году уже будет зачислен и в болгарский клир протопресвитер Георгий Шавельский. До 23-го года уйдет из Карловацкого синода, но оставит за собой права епископа Арнии Бениамина Федоровича. Кстати говоря, вот он будет свидетелем, как этих самых героев-добровольцев просто на Западе заключат в концлагеря. Оставить за собой права епископа армии, то есть он уйдет из армии только в 23-м году. Его пригласил Врангель, а синод его только утвердил. Врангель еще был на положении царя. Военное духовенство подчинялось царю и управлялось через протопресвитера армии флота. Вот.
Врангель не имел прав царя сам.
На самом деле не имел, но фактически он ими пользовался.
Да, то есть это было не законание.
И это было, разумеется, вне законов Российской империи. Но тут уже все законы полетели. Оно, особое образование, через протопресвитера армии, оно подчинялось только царю. Поэтому, например, когда Сергей Рахманинов женился на двоюродной сестре то они сумели это дело состряпать помимо синода. Они получили личное разрешение царя, а венчались в полковой церкви измайловского полка.
Не
военное. Военное духовенство их венчало. А Рахманинов, конечно, был в штатской. Ну так вот, наконец, когда обращение к русскому рассеянию было зачитано на соборе, то немедленно 34 члена собора из 85 голосовало 85, двое ушли, а двое вообще воздержались от голосования. Значит, 34 члена вот этого собора написали так. Мы, ниже подписавшиеся, заявляем, что данное большинством отдела духовного возрождения России постановка вопроса о монархии с упоминанием при том и династии носит политический характер и, как таковая, обсуждению церковного собрания не подлежит. Посему мы в решении этого вопроса и голосовании не считаем возможным принять участие. Вот это заявление, значит, 34 членов собора особого мнения. Впоследствии патриарх Тихон прямо объявит, что мы нашли необходимым присоединиться к 34 членам. Кстати говоря, возражая Евлогию, Антоний Храповицкий будет говорить о том, что, значит, если мы отменяем российские законы имперского периода и, следовательно, династию Романовых, то мы тем самым соглашаемся с так называемыми завоеваниями революции. Но позвольте, друзья мои, уж если на то пошло, ты же метил в патриархи, а этот самый, сам собор Всероссийской поместки есть прежде всего завоевание революции, только февральской. Ты прошел в митрополиты киевские и галицкие на епархиальном собрании Киевской епархии. Это вопрос, это способ избрания немыслимый в синодальный период. Если, например, Феофан Быстров был еще синодального назначения, то избрание Антония Храповицкого на Киевскую кафедру, оно как раз уже было продиктовано новыми революционными порядками. Однако же, ведь он надеялся и в патриархи проскочить. Ну, февралем. Но дом-то Романовых был уже февралем уничтожен в качестве правящего, в качестве династии. Аргумент революции было и февральский, и октябрь. Февраль, конечно, да. И, наконец, не отказался же он от титула Киевского и Галицкого, хотя его избрание, так сказать, было уже по новым революционным порядкам. На самом деле это чистейшей воды лицемерие. То есть где хотел, он завоеваниями революции радостно пользовался, а где не хотел, он их яростно отвергал. Вы знаете, я могу сказать, что люди, носившие в себе особые мнения, либо не были участниками собора, например, архимандрит Феогност был противником канонизации царской семьи. Но архиереи, с которыми я в личной беседе выясняла их мнение, на соборе на этом смолчали. Поэтому я не имею права называть их имена. Вот в этом национально-бытовом сознании эти самые участники карловацкого хозяйства и сам Антоний Храповицкий постоянно проговаривались. Например, если церковь национально-государственное учреждение, как они привыкли, то, простите, напрасна вера наша, как бы сказал Филипп Пасковский, тогда напрасна была бы вера наша и апостольское учение, и самое вочеловечение Господа. Для того, чтобы сварганить национально-государственное учреждение, не нужно Боговоплощение, Христово подвига и искупление рода человеческого. Его и так можно создать. И действительно, вон Антоний Храповицкий пишет, сверх того, среди иммигрантов, тысячи верных совести калмыков-буддистов. То есть тысячи верных, ну вот кто, значит, вот наша белая армия, и в том числе тысячи верных совести калмыков-буддистов. Вот. То есть они принципиально от других белых войск не отличаются. Дальше. Говорить о том, что, значит, русский народ лишен голоса. Однако, такого общего голоса не лишена трехмиллионная русская эмиграция, неизвестно, где он ее насчитал, которая тоже есть подлинный народ русский, выступивший в свое время с оружием в руках в рядах добровольческой армии. Сверх того, значит, среди эмигрантов целые полки, даже дивизии доблестных казаков и даже тысячи верных совести калмыков-буддистов. Причем тут буддисты, это тайна Антония Храповицкого. Затем, дальше он пишет, я читаю буквально, вот эта-то эмиграция, в которой воплотились и интеллект, и активная воля русского народа объединилась за границей и так далее. И, значит, вот послала представителей на Карловацкий собор в Сремских Карловцах. Уже он называется собором. Друзья мои, это по-русски называется «сам себя не похвалишь, как оплеванный стоишь». По-настоящему говорить о себе, что в нас воплотился интеллект, и активная воля русского народа, это, друзья мои, уж очень не по-монашески. А он все настаивал, что, значит, в монахи надо идти с юности. Вы знаете, друзья мои, это гоголевский смех сквозь слезы. Во всяком случае, несмотря на свое широковещательное заявление о верности патриарху Тихону и сыновней покорных, от этих, значит, сынов непокорных чад патриарх не дождался. Не только протоколов этого собрания, не только церковного отчета, но даже простого оповещения, что это собрание прошло. Друзья мои, чуть-чуть осталось. Первые сведения патриарх Тихон получил только в феврале 22 года, и в феврале же эти все иммигранты и иерархи были уволены на покой, и кафедры их, наконец, замещены полноправными архиереями. Таким образом, начиная с февраля 22 года, такие как Киевской и Галицкой, Кишиневской и Хотинской и так далее, это все уже стали титулами самозванными. Они все по распоряжению законной высшей церковной власти, они все оказались бывшими. И именно как бывших, так сказать, они сразу же подпадают у нас с вами под 16-е правило двукратного собора. То есть это архиереи, бросившие свою паству, поставленные на то, чтобы пасти, и бросившие свою паству, теряют не только епархию, но и честь, и достоинство епископа. Что касается 34 человек, подавших особые мнения, то здесь мне нужно еще напоследок проанализировать их состав. Так вот, значит, архиерейские голоса распределились 50-50, пополам на пополам. То есть 6 было за обращение, и 6 подали особое мнение. 2/3 голосов среднего духовенства оказались против и подали особое мнение. То есть это обращение прошло голосами народа ненаученного, голосами мирян. Да, толпы, совершенно верно. Орущие и безответственные толпы. Это, между прочим, лишний раз свидетельствует, что трехпалатное голосование на этом собрании было бы полезно. То есть можно было вот это, вот эту, так сказать, непроработанную штуку дальше пустить на иерейское совещание, и оно было бы все-таки приостановлено. Как только просочились вот эти слухи, а тем более, что прошло уже более полугода, епископ имеет право по 16-му правилу двукратного собора полгода, поскольку прошло заведомо более полугода, и они уже, так сказать, оскандалились, то после этого как бы их перестали ждать. Заочно, да, никто да не судит отсутствующего, но поскольку их все деяние было самочинным, то Тихон, мы будем об этом говорить в следующий раз, патриарх Тихон объявил их деяние не имеющим никакого канонического значения. Суд над епископами осуществили. Во-первых, патриарх Тихон только внес предложение на соединенное присутствие Священного Синода, где было как раз более 12 епископов, и Высшего Церковного Совета, состоящего из епископов, пресвитеров и мирян. И вот это соединенное присутствие, притом выбранное собором и имеющее все церковные права, вот оно выпустило уже церковный документ, который был радостно послан прежде всего не митрополиту Евлогию.